продолжаем исследовать историю античности, и мы с вами должны сегодня говорить о мир-системе Древнего Востока, для того, чтобы дать срезовую общую характеристику вообще всей азиатской античности, древности и античности. Если вы вообще простите мне употребление такого термина, потому что мы привыкли к тому, что античность касается только Средиземноморья, Греции, Рима, может быть, тех или иных связанных средиземноморских стран. Египта, Месопотамии, Ассирии. Да, там термин античность абсолютно применима, но я предлагаю данный термин применять и ко всем остальным странам, просто для того, чтобы у нас была единая сквозная хронология, единая сквозная периодизация, которая так или иначе связана с использованием вполне определенной терминологической системы. Поэтому сегодня мир-система, система и мир-система, извините за тавтологию, мир-система античного Востока. Что такое античный Восток и как там складывается эта самая мир-система? А складывается она чрезвычайно не просто с одной стороны, но и диалектически вполне просто для здравого человеческого рассудка. Мы вот в прошлый раз с вами говорили о большой мир-системе Средиземноморья. Там, где правил Великий Рим. И вот Рим сам по себе в эпоху своего расцвета и стал мир-системой. Просто почему? Да потому что он все мироздание, всю известную ойкумену подчинил себе. Чуть раньше вот предок, смысловой, функциональный предок Великой Римской империи, а именно Александр Македонский, на какой-то момент сумел установить единую, слитную, подлинную миросистему на куда больших географических протяженностях, так просто потому, что он дошел до Индии, связав вообще половину Евразии не просто в что-то слитное, а сделав ее просто одной страной, которая естественным образом общалась со всей остальной Евразией, вплоть до Китая. Ну и, конечно, там до юга Индии. Потом эта империя быстро распалась, но связанность ее не исчезла. Таким образом, мы имеем, ну, в общем-то, один основной центр притяжения в этой мир-системе, с которым, естественно, конкурировали, боролись, прямо враждовали, в конце концов, побеждая, захватывая на какой-то момент более-менее лидирующие позиции, проигрывая соседи, в первую очередь с Востока. Я говорю о персидской, парфянской, снова персидской державах, с которыми Рим в своей уже византийской, восточно-римской итерации боролся вплоть до арабского завоевания. То есть до 7-8 веков уже нашей эры. Но что мы видим на Дальнем Востоке? Вроде бы то же самое. Там есть Великий Китай, который, сложившись как государство, вдруг оказался настолько больше всех своих соседей, несмотря на то, что Китай, конечно, тогда, вот в эпоху Чжоу, там 12 век до нашей эры и позже, был неизмеримо меньше современного Китая, но все равно он был населеннее, культурнее, производительнее всех своих соседей. Если мы говорим в терминологии мир системного анализа, центром мир системы, центральной державы, которая стягивает в себя буквально все, обращая всех соседей, даже дальше, чем соседей, в периферийные или полупериферийные зависимые территории, даже не участвуя в каких-то прямых военных завоеваниях, просто в силу своей населенности, экономической развитости, по торгово-экономическим связям, по культурным связям он начинает доминировать над всем регионом, стягивая в себя буквально все. И вроде бы, если мы вот посмотрим таким беглым взглядом на Дальний Восток, мы однозначно скажем, да, так оно и есть. Китай – это и есть мир-система. Зачастую не просто центр мир-системы, а как Рим. Он заменяет собой настоящую мир-систему. Потому что все, что находится на периферии, оно, может быть, даже представляет на какой-то момент военную угрозу для Китая. Но оно неизмеримо более бедное, неизмеримо менее культурное по сравнению с Китаем. Так, чтобы оказывать на него какие-то решающие воздействия. С одной стороны, это так. Но с другой стороны, Большая Азия – это далеко не только Китай. Потому что Большая Азия – это еще и Индия. Индия находится там же, в Азии. Это, по большому счету, страна Юго-Восточной Азии. И вот Индия-то оказывается для Китая совершенно недоступным конкурентом. Несмотря на то, что на какой-то момент Китай представлял из себя единую империю, которая просто в человеческом, военном, экономическом потенциале был настолько мощнее Индии, что даже, в общем, не о чем и говорить, он был просто централизованнее, слитнее, более управляем, чем вот эти вот постоянно сменяющие друг друга, то расширяющиеся, то распадающиеся индийские империи, крайне долговечные в китайском сравнении. Ну, вспомните, как это было в Индии, мы посвятили этому интереснейшему вопросу целую серию бесед. Но Индия недоступна для китайской экспансии географически. Туда просто не дойти. Это слишком неудобно и далеко. В античности это было просто нереально. То есть, для Китая Индия – это географический изолят. Недоступный для чего? А для военного воздействия. Если бы Индия соседствовала с Китаем непосредственно, вот тогда все сложилось бы, конечно, возможно, иначе. Но они расположены так, как они расположены. Между Индией и Китаем лежит Индокитай. Со всеми горами, джунглями, непроходимыми болотами китайцы туда не могут дойти. Как оседлая империя, они вынуждены общаться с Индией на паритетных торгово-экономических основах. И, конечно, основах культурных. И вот здесь-то Индия вдруг оказывается заметно сильнее Китая. И мы увидим это, когда мы посмотрим даже на терминологию, которую китайцы применяют сами к себе, это поднебесное. Вспомните классическую китайскую монету. Кругляшок с пробитым посередине квадратным отверстием. Вот квадрат – это символ рисового поля, ну и вообще сельскохозяйственного поля. Понятно, что делать поле какой-то более сложной формы человеку в голову-то просто не придет. Квадрат удобнее всего. А что такое круг? Это обозреваемый горизонт, то есть это небосклон, это символ поднебесный, все под небом, и нет ничего важного, конечно, что под небом бы не находилось, это и есть Китай. Китай все время, даже в эпоху своего невероятного могущества, будет запредельно замкнут в себе, на себя. И его очень мало интересует то, что происходит вовне. Интересует только в том смысле, что оттуда рано или поздно могут прийти какие-нибудь завоеватели, с которыми нужно будет бороться, конкурировать или вступать в некие паритетные отношения. Завоеватели, конечно, в первую очередь это степняки, но о степняках мы потом скажем. Индия в этом отношении оказывается куда более прозелитична, то есть склонна собирать своих последователей, потому что в Индии складывается невероятно удобная, направленная на универсальное применение культура. Это сначала индуизм, потом буддизм, который равно подходит буквально для всех людей на планете Земля, которые вообще в принципе способны принимать организованную религию. Или минимально хотя бы способны принимать организованную религию. Почему он удобен? Да потому что ни индуизм, ни буддизм не имеют в себе ярко выраженного этого фундаменталистского фактора. И уже внутри собственной доктрины этого фундаменталистского фактора нет. Ну, посмотрите на христианство, или посмотрите на ислам в его относительно позднем средневековом издании. То есть, соплеменник – это только тот, кто христианин или мусульманин. И если ты не хочешь неприятностей с этими людьми, тебе нужно стать для них своим. То есть, христианином или мусульманином, или, очень может быть, тебя не будут считать вполне человеком, и будут брать тебя специальный налог, джизью, например, как это происходило в исламе, налог на неверных, то есть ты просто будешь терять часть собственного имущества, или, очень может быть, тебя просто убьют. Этим и христиане, и мусульмане отличались неоднократно, и, к сожалению, отличаются по сей день в 21 веке, хотя, казалось бы, на подобные дикости у человечества просто нету больше вообще никакого права. Однако, извольте видеть, до сих пор это происходит. А вот в нормальном, доктринальном понимании, что индуизм, что буддизм, который, безусловно, является всего лишь развитием индуизма, не имеют внутри себя вот этого вот. То есть, ты или буддист, или умрешь. Да, конечно, на огромном пространстве Азии, на тысячелетнем протяжении истории случались и такие варианты, когда буддисты резали индуистов, индуисты буддистов, буддисты начинали вдруг оказываться запредельно экспансионистскими завоевателями, но, вдумайтесь, внутри доктрины, которую предлагают людям в виде слов или текста, ни слова об этом вообще нету. Более того, если вы хотите верить в каких-то своих богов, вот этих местных старых духов гор, лесов и прочее, вам любой индуист и любой буддист скажет, то, конечно, верьте. Ну, потому что они точно есть. Потому что для любого буддиста или индуиста дух горы, дух дерева, дух реки, дух предков – это всего лишь дух, который находится, как и мы с вами, в круге сансары, в круге постоянного перерождения. Очень может быть, что дух этой самой горы, например, или дух дерева, опять же, например, когда-то был вашим пра-пра-пра 50 раз прадедушкой, который умер, родился, и в конце концов за какие-то заслуги или наоборот прегрешения перевоплотился гением места некоего. И даже боги на небесах или демоны в аду – это тоже духи, которые точно так же находятся в колесе сансары. И поэтому ваша религия никак не мешает восприятию буддизма. Продолжайте верить. Оно абсолютно имеет право на существование. Что очень удобно, повторюсь, потому что подходит, да, почти всем подходит. И вдруг Индия оказывается культурно сильнее и более экспансионистски направлена, чем Китай. Хотя Индия никогда не проводила, просто потому что очень долго не было никакой монолитной Индии, вплоть до Кушанской империи, каких-либо завоевательных походов и удержания территории. Но Индия проводит торговую, экономическую и вместе с ней культурную экспансию, потому что индийскими культурными колониями оказываются в итоге все земли Индокитая, Юго-Восточной Азии, вот от Шри-Ланки до Камбоджи, и острова Индонезии, да вот, собственно говоря, вот все острова Тихого океана в направлении Австралии воспринимают сначала индуизм, а потом и буддизм, и огромную часть, связанные с этим, культуры Индии, которая, вы понимаете, она индоевропейская культура. Эта культура, да, очень сильно разбавленная местными дравидическими культурами, но она сохраняет вот тот самый заряд, тот самый идейный субстрат, который был вынесен из общеиндоевропейской прародины, когда мы приезжаем в Юго-Восточную Азию, неважно, вплоть до, повторяюсь, островов Явы и Суматры. Мы вдруг обнаруживаем среди верований местных азиатов, которые, мягко говоря, не похожи на нас, некие мотивы изобразительные, мифологические, религиозные, которые или очень похожи, или вообще неотличимы от наших славянских или, например, германских, там, шведских поверий, верований и суеверий. Да просто потому, что индийцы, наши очень далекие индоевропейские троюродные прапрадедушки эту культуру в неизменном виде вместе с буддизмом и индуизмом приволокли в Юго-Восточную Азию. А вот китайцы ничего подобного сделать не смогли, несмотря на однозначное доминирование в регионе в военном, экономическом, торговом смысле, а также и культурном, конечно, смысле, если мы говорим о землях, непосредственно прилегающих к Китаю. Индия в территориальном смысле оказалась неизмеримо больше этого самого Китая. И на какой-то момент, вдумайтесь, Китай воспринимает буддизм. А откуда мог прийти буддизм? Да только из Индии. Потому что его там придумали. Ну, тут, конечно, вопрос, пришел ли он в одну волну и непосредственно из Индии, или в несколько волн, куда включились в том числе последователи буддизма, да и всего лишь из Камбоджа-Деши, из Камбоджи, которые окормили Китай этими идеями, будучи весьма квалифицированными последователями индийских брахманов или индийских буддийских монахов. Вот они в том числе поступали, это совершенно точно известно, они поступали и в Китай, и даже в Японию, где-то около 5-6 веков уже нашей эры. Именно в том числе и камбоджийские специалисты специалисты из Юго-Восточной Азии оказывались в качестве проповедников и специалистов по буддизму аж даже в Японии, принеся туда и сам буддизм, и даже массу иконографических мотивов, потому что вот те свирепые демоны, демоны-охранители, которых мы видим в японских храмах, в традиционной японской религиозной изобразительной традиции, которая дожила до наших времен, мы без большого труда узнаем влияние все той же Индии, а через Индию влияние, внимание, Греции. Мы говорили с вами об этом. Греция дала Индии в эпоху эллинизма вообще традицию развитой иконографии того или иного рода, в скульптурном ли, в барельефном ли виде, видели изображения тех или иных мифологических сюжетов в качестве картин, то есть на фресках. Вот это вот, представляете, доходит до Японии в итоге. И до Китая, в том числе, включая Китай, так или иначе, в общеиндийское культурное пространство. А никак не наоборот. Не Китай включил Индию в китайское пространство, а Индия включила Китай. И таким образом у нас имеется два вектора мир-системы, которая оказывается неизмеримо сложнее вот той самой классической схемы, когда есть центр мир-системы, полупериферия и периферия. Индия и Китай в этом отношении совершенно равноправны, являясь двумя центрами мир-системы. Но и на Индию, и на Китай оказывают огромное влияние кочевники в том самом степном поясе Евразии, который пронизает ее практически всю. Мы говорили об этих кочевниках и говорили о них каждый раз, когда говорили о мир-системе. Потому что именно они в античности являются той самой динамичной, подвижной силой, тем самым фактором, который разносит товары, языки, идеи всюду, куда могут они доехать на конях. А на конях они могут доехать от Венгрии до Китая. И наоборот. Поэтому вдруг в Китае мы находим доспехи не просто ассирийского облика, а доспехи, скорее всего, в Ассирии произведенные. Ну, конечно, не в том самом древнем Китае, на территории современного Китая, в Уйгур-Синьцзянском автономном округе. Вот не так давно было раскопано захоронение с потрясающе сохранным кожаным ламеллярным доспехом, который ничем вообще не отличается от того, что мы видим в Средиземноморском регионе. То есть, конечно, говорить о единой евразийской мир-системе в это время было бы, наверное, смело, за исключением каких-то очень недолгих моментов противоестественного, внеприродного объединения во времена Александра Македонского и ранних его диадохов, последователей. Когда в самом деле, да, вся Евразия оказалась на какой-то момент абсолютно неразрывно связана, непосредственно, не через 150 передаточных звеньев, а непосредственно, потому что китайские купцы могли приезжать прямо вот туда, в Бактрию, на крайний восток империи Александра. Ну и наоборот, бактрийские купцы могли так или иначе общаться с китайскими контрагентами. Но опять же, это было очень недолго, и говорить о всей евразийской мир-системе мы не можем. Но если мы возьмем все-таки Азию как замкнутый относительно, все это очень относительно, как относительно замкнутый экономический, культурный, военный контур, то она в любом случае будет пронизана вот теми самыми кочевниками, которые никогда не давали Азии замыкаться в себе и не давали Западу замыкаться в себе. Потому что, если вдруг так оказывалось, что та или иная территория помышляла себя вот тем самым поднебесным замком, который непроницаем для всех окружающих веяний, то в степи рано или поздно случался кризис перенаселения, эти кочевники, будучи совершенно неотразимой военной силой, рушили стены этого замка, вторгались и полностью переформатировали данную территорию. Что мы опять же и видели на примере Китая и его постоянных конфликтов с кочевниками Сюнну. И чуть ранее с жунами, то есть теми самыми родственниками скифов, которые, в конце концов, сокрушили греко-бактрию, сокрушили индогреческое царство и создали собственную Кушанскую империю, просуществовавшую аж до великого переселения народов, то есть до 4-го, ну, с натяжкой 5-го веков нашей эры. То же самое неоднократно происходило и с Китаем, и будет происходить с Китаем все средние века, вплоть до 17 века, когда очередной раз Китай будет захвачен всего лишь маньчжурами, которые так или иначе, опять же, были связаны с тем самым степным поясом, являлись родственниками кочевников, которые кочевали по всему этому поясу, да, конечно, не евразийских, скорее монголоидных, но тем не менее. Это люди, которые проживали в том самом поясе, который не давал ни одной из территорий замкнуться в себе. И это была историческая, огромная, позитивная роль кочевого элемента, с которым вынуждены были контактировать оседлые соседи. Неважно, это мы говорим об Индии, Китае или, например, Персии или Великой Римской империи. Так или иначе, они оказывались под воздействием вот этого самого всепроницающего евразийского пояса. Ну и, конечно, тут же рядом есть классическая страна, типичная совершенно полупериферии, это Япония, которая очень сильно зависела от китайско-корейских дел. Об этом мы говорили с вами совсем недавно, это еще живо должно быть в нашей памяти, но при этом она не была настоящей периферией. То есть Япония, как только образовала внутри себя ту самую страну Ямато, которая потом была переформатирована в страну Ниппон, то есть страну восходящего солнца, она начала претендовать на собственную роль в регионе, пытаясь выгрызть из части китайской гегемонии как минимум корейский полуостров, пускай не весь, но хотя бы частично, и впоследствии сформировала страну на начальном этапе полностью воспроизводящую китайскую управляющую структуру, таким образом ярко показывая, что они наравне с Китаем, конечно, не будучи наравне. Поэтому это и есть признак полупериферийной страны, которая является маленьким региональным, но лидером все-таки. Потому что, напомним, та самая античная, раннесредневековая Япония не была Японией в современном понимании, потому что половина территории была так или иначе населена людьми, противными, враждебными, может быть, даже прямо конкурентными той самой Японии. Они должны были как-то с ними контактировать, да, будучи более организованными и более культурными, более богатыми, по большому счету, они вот эту самую периферию должны были поглотить. И поглотили рано или поздно, оставаясь при этом в почти полуравноправных отношениях с Китаем. И только впоследствии, уже в 16 веке и потом, в конце 19 века, Япония сама стала центром мир-системы. При помощи других стран мир-системы уже в 19 веке, превратив Китай сначала в зависимую полупериферию, а потом и прямо в периферию мир-системы, из которой принялась, опять же, в составе сборной, выкачивать все соки экономическим, культурным, а также и прямо военным способом. Но это уже история даже не средневековая, это история нового времени, о ней мы поговорим когда-нибудь сильно потом. Заметьте всего лишь, что это то, что характеризует вообще всю античность, которая, казалось бы, была очень давно, но возложила печать воспроизводимости самой себя на всю историю человечества, которая последовала после античности. Модели государств, модели стран закладывались именно тогда. И это невероятно важно. Но об общей характеристике античности, с вашего позволения, мы поговорим в другой раз. И это будет последняя наша беседа, которая завершит вообще курс уроков, посвященных древней истории человечества. На сегодня все. Оставайтесь с нами. На очереди у нас всего лишь Америка. Перемещаемся мы в другое полушарие.